Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Ольга Данилевич. Программа «Поток» и вот ее основные темы. В Верховной Раде ждут разрыва дипломатических отношений с Россией после нападения на украинское посольство в Москве. Киев передал Москве документы для возвращения двух осужденных украинцев. Пилоты Air France начали забастовку на фоне чемпионата Европы по футболу. Россия сегодня проведет свой первый матч на чемпионате Европы по футболу. Пентагон намерен производить аналоги российского оружия в США. Звезду американского проекта «Голос» застрелили во время концерта. Аргентина отказалась от бесплатного вещания российского телеканала РТ. И последний самолет на солнечных батареях «Solar Impulse 2» успешно приземлился в Нью-Йорке.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Верховной Раде ждут разрыва дипломатических отношений с Россией после нападения на украинское посольство в Москве. В ночь на субботу толпа людей собралась возле украинского диппредставительства в Москве и забросала здание дипмиссии яйцами, таким образом выступая против беспорядков, устроенных накануне украинскими радикалами в Одессе. В акции у посольства в Леонтьевском переулке в Москве принимали участие около 200 человек. Активисты выкрикивали антиукраинские лозунги и закидывали здание яйцами и фаерами. Беспорядки продолжались чуть более 20 минут, никто из участников акции задержан не был. Собравшиеся скандировали такие лозунги, как, цитатам, «бандеровцев к ответу» и «руки прочь от наших дипломатов». Ранее в пятницу группа украинских радикалов из запрещенного в России правого сектора и батальона «Азов» заблокировала здание Генконсульства России в Одессе. Они забросали здание яйцами, рассыпали вокруг его территории навоз, а рядом с забором выставили виселицы. Людей, которые пытались попасть на прием в честь Дня России, заставляли кричать, что они виновны перед Украиной. Участники акции скандировали оскорбительные лозунги в адрес лидеров России. При этом Генконсульство заранее направляло ноту в представительство МИДа Украины с просьбой обеспечить меры безопасности и беспрепятственный доступ на территорию. Вот как нападение на посольство прокомментировали в Верховной Раде Украины.
Ну, я думаю, что очевидно, все понимают, что причина конфликта и аннексии Крыма, и конфликта на Донбассе – это Российская Федерация. Вообще-то в таких ситуациях прекращают дипломатические отношения, это естественный процесс. Надо начинать с главного. Россия должна признать, да, она агрессор, она захватила часть территории Украины, это прежде всего Крым. И надо выходить на прямые переговоры и решать этот вопрос. Иначе такие провокации будут постоянно возникать и в России, и в Украине.
Не рассматривается вопрос закрыть посольство в Москве?
Это решение принимается на уровне президента Украины, поэтому тут решение будет только его.
Это был депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев. Беседовала с ним моя коллега Юлия Гришанова. В свою очередь в Госдуме также призвали жестко отреагировать на атаку российского консульства на Украине. Вот что в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил член Комитета Госдумы по международным делам Александр Бабаков.
Первое, что, на мой взгляд, нужно продемонстрировать, это адекватно отреагировать на действия тех сил, которые были направлены против дипломатического представительства России. Потому что это шаг, который не входит в разрез со своими обязательствами, подписанными всеми государствами, защитой неприкосновенности диппредставительства. Это первое. Это продемонстрирует достаточно жесткую позицию, неприемлемость не по отношению к различным государствам внутри нашей страны, дипломатическим представительствам. Неадекватные, неаналогичные действия в отношении российских дипломатов за рубежом. Что касается заявлений, здесь, конечно, воля каждого государства реагировать на подобного рода действия, но этот шаг является крайним. Надеюсь, что до него не дойдет, но в любом случае надо, мне кажется, продемонстрировать прежде всего жесткость в отношении тех лиц, которые это осуществили внутри нашей страны, и защищать в любом случае, предусмотреть любые формы защиты наших дипломатов за рубежом. Главное, чтобы не превращалось в систему, это самое страшное, но мы понимаем всю сложность ситуации, и, к сожалению, не обойтись без подтекста мы понимаем, насколько сильны порой оказываются силы, которые идут на провокацию, дабы разжечь между двумя странами огонь. Огонь, огонь ненависти. Вот поэтому здесь надо это знать, понимать и, мне кажется, осознанно относиться к этому.
Это был член Комитета Госдумы по международным делам Александр Бабаков. А сейчас на связи у нас член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот эти заявления депутатов Рады о возможном разрыве дипотношений стоит воспринимать всерьез?
Я думаю, нет. Это в первую очередь внутренняя вербальная интервенция для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать украинскому обществу и избирателям, что депутаты не спят, депутаты стоят на страже национальных интересов всеми возможными средствами. Но дело в том, что сам разрыв сам по себе, естественно, нереалистичен, учитывая, что зависимость экономики Украины от России как была, так и осталась чрезвычайно высокой. А более того, тот же Порошенко, очевидно, совершенно против собственного желания был вынужден попросить у Москвы возобновить поставки газа на Украину. Так что я думаю, что здесь практически соображения будут перевешивать политическое желание, каким бы сильным оно ни было.
Скажите, пожалуйста, что провоцирует вот такие нападения на диппредставительства? Главные причины в чем?
Это внутренняя украинская политическая борьба. То есть понятно, что сейчас сокращается ресурсная база. Идет война олигархов. Уже если до этого шла война олигархов против общества, когда сокращался уровень потребления украинского общества, то сейчас снова это возвращается в стадию борьбы олигархов друг против друга. Соответственно, эта борьба будет оправдываться тем, что одна из сторон будет обвинять другую в предательстве, в несоблюдении интересов, в торговле национальными интересами и так далее. То есть Таша Савченко уже, например, была объявлена русской шпионкой и путинской шпионкой. Да? То есть в этом плане, соответственно, демонстрация своей твердости и бескомпромиссности является, с одной стороны, средством внутреннего политического нападения, с другой стороны, и способом предохраниться такого нападения. Да? То есть, когда каждый будет заявлять, что он святее Папы Римского, и что он-то уж точно всемерно стоит на пути интересов Украины. То, что это глупость, которая провоцирует еще более глупые вещи. Ну, да, это есть, но это в стороне от логики политической борьбы, это логики
опасны, от такой эскалации. Опасны такие акции вообще?
Вообще...
Как для двусторонних отношений, так и, в принципе, для безопасности в одном городе, в другом городе, в одной стране, в другой.
Не, ну, обычно такие вещи достаточно успешно регулируются и не приводят к инцидентам на государственном уровне. То есть здесь, с одной стороны, государство страны пребывания должно гарантировать должную безопасность и миссию, то с ними не должно что-то происходить. А с другой стороны, все понимают, что демонстрация и позиция государства все-таки две разные вещи. И это не инцидент того уровня, то есть если не произошло ничего, не дай бог не произошло ничего более серьезного, то есть то в этом плане на такие вещи, ну, закрывают глаза и предпринимают какие-то шаги, чтобы возместить тот ущерб, либо тот моральный ущерб, который вследствие этого возник.
Если абстрагироваться от этих беспорядков в Одессе, в Москве, в целом тренд украино-российских отношений в последнее время, меняется что-то, улучшается? Вот та же выдача Савченко, это говорит о том, что улучшаются двусторонние отношения или нет? Или
нет,
все так же остается?
Нет, конечно. Выдача Савченко – это была уступка Франции и Германии. Это, опять же, аргумент для Меркель и для Оланда в пользу того, что Минские соглашения, под которые они поставили свою подпись, они все-таки работают. И перед их собственным электоральным циклом такая символическая победа была очень важна. Но на двусторонние отношения это особо не повлияет и в ближайшее время, наверное, не может повлиять.
Хорошо,
Логика процесса украинского будет идти сейчас по ресурсной парадигме. То есть я думаю, что сейчас главное внутриукраинское событие – это борьба Порошенко против возможного правого переворота. И все остальное является очень периферийными событиями по отношению к этой борьбе.
Выдача Александрова и Ерофеева России – это тоже уступка Франции и Германии?
Ну, это понятно, что согласованная уступка, потому что без этой выдачи не состоялась бы выдача Савченко.
Спасибо.
И понятно, что в первую очередь об этом договаривались в рамках нормандского формата, а не в рамках разговора между Киевом и Москвой.
Спасибо большое. Кирилл Коктыш был на связи. У нас член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
И вот в продолжении темы обменов Киев передал Москве документы для возвращения двух осужденных украинцев. Речь идет о Юрии Солошенко и Геннадии Афанасьеве. По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, ведутся закрытые переговоры о их возвращении на родину. Далее цитирую Петренко. «У меня есть сдержанный оптимизм, что они, Солошенко и Афанасьев, вернутся вскоре домой. Юридическая сторона полностью подготовлена и передана Российской Федерации», — сказал Петренко. Адвокаты украинцев сообщили, что осужденные подписали соглашение об отбытии наказания на территории Украины. В конце мая стало известно, что Афанасьев и Солошенко направили прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Адвокат Геннадия Афанасьева Александр Попков у нас на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Скажите, пожалуйста, почему именно сейчас, после выдачи Савченко, дело сдвинулось с места или что-то еще повлияло?
Вы знаете, вот, наверное, я не подтвержу вам эту информацию, потому что я заметил явные сдвиги с российской стороны в начале мая. Потому что до этого только как бы украинская сторона пыталась какие-то предложения озвучить и Геннадия забрать на Украину.
То есть это никак не связано? Возвращение Савченко на Украину совершенно ни при чем здесь?
Вот я не могу провести параллели. Вполне возможно, что каким-то образом это был толчок определенный. Вполне возможно, что переговоры идут в целом по всем людям, потому что формула Минских соглашений предусматривает обмен всех на всех, но каким образом я не могу комментировать, потому что не знаю, честно говоря.
А скажите, пожалуйста, ваш подзащитный какие обращения писал властям России и в итоге что с признанием вины? Вначале признавал, затем не признавал. Он в прошении о помиловании что указывал?
В прошении о помиловании мы указывали, что он не признает вину однозначно. Там вообще длительная история, то есть из него фактически выбивали это показания эти, и он признавал участие в террористической группе, а затем, когда его допрашивали на суде по Сенцову, он отказался от этих показаний, потому что они были добыты под пытками. В итоге он-то не отрицает, что он стоял и наблюдал за обстановкой, когда поджигали дверь в Крыму, да, в этих офисах «Единой России». Но это, опять же, не терроризм, а, как вот мы убедились по делу Павленского, немножко другая статья. А это не терроризм, и в этом он готов, но для этого нужно провести суд. Суд нам в кассационной жалобе отказали, поэтому суда не будет, и мы надеемся вот на эти процедуры дипломатические, что они не юридические, об обмене или передаче на Украину.
Но это уже будет не помилование тогда, да? Я правильно понимаю? Помилование в России возможно только в случае признания вины.
Да нет, мы считаем как бы немножко не так. Там дискуссии ведутся очень обширные. Мы не писали именно о признании вины, но считается, что как бы прошение, да, это вот каким-то образом косвенно вина признается. Нет, мы так не считаем.
Скажите, Александр, а вам известно, на кого могут поменять?
Нет, не знаю. Это не касается сферы моих интересов и интересов Геннадия. Мы готовы обменять на любого человека, в котором заинтересована Россия, либо на что-то другое, на кого-то, на всех на всех, понимаете, или не обмениваться на конкретных людей.
А есть какие-то сроки, хотя бы предположительные по обмену? Вы вот чего конкретно ждете?
Да мы ждем, вы знаете, мы в положении вот обменяют, находимся уже последние недели 2-3, и пока это все тянется, может быть, это будет послезавтра, а может быть, через 3 недели, 3 месяца. Может же все сорваться, чего не хотелось бы, конечно.
За эти 2-3 недели, кроме официальных, не столько даже официальных, сколько заявлений в СМИ, которые появляются о возможном обмене, что-то еще поменялось?
Ну вот только практически вот эти только и идут у нас какие-то заявления в СМИ, и мы их пытаемся комментировать. Не знаю, он сейчас находится в СИЗО Лефортово, к нему достаточно корректное отношение, и достаточно лояльно к нему относятся. В общем-то, это нас радует. И перевезли его из достаточно жесткой колонии в Сыктывкаре, где там ущемлялись его права очень сильно. Это вот в начале мая его перевезли. Он там находится, к нему допускают консула.
Вот, то есть, в принципе, наверное, вы перемены. Довольны более-менее содержанием?
Нынешним. Но содержанием однозначно мы довольны. Угу. То, что было в Сыктывкаре, это небо и земля.
Понятно. Спасибо большое. Адвокат Геннадий Афанасьев, Александр Попков был у нас на связи. Добавлю, Афанасьев признал себя виновным и заключил сделку со следствием. Его судили в особом порядке. Однако во время суда над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко Афанасьев не стал свидетельствовать против них, отказался от своих показаний и заявил о давлении со стороны следствия.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Пилоты Air France начали забастовку на фоне чемпионата Европы по футболу. Забастовка пилотов главной французской авиакомпании поставила под угрозу поездки сотен тысяч поклонников футбола. Профсоюз пилотов Air France пытается добиться повышения зарплат и большего количества летных часов. В субботу бастуют четверть от общего персонала пилотов. Забастовка продлится до вторника и угрожает как внутренним, так и международным рейсам. По данным Bloomberg, в Европе сегодня будет отменен каждый четвертый рейс авиакомпании. Руководство Air France предварительно оценила стоимость забастовки для бизнеса в десятки миллионов евро. Это цитата. Associated Press предполагает, что забастовка крайне осложнит возможности перемещения для болельщиков, прибывших во Францию на чемпионат Европы по футболу. Ситуация с перевозками уже осложнена ввиду продолжающейся забастовки на железной дороге. Напомню, тех болельщиков, кто уже прибыл во Францию заранее, встретили кучу мусора на улицах Парижа и Марселя из-за забастовок по поводу изменения трудового законодательства. Протестующие блокировали мусоросжигательные заводы в крупных городах. И мы надеемся на то, что сейчас на связь к нам выйдет директор консультационной фирмы «Инфомост Консалтинг», эксперт гражданской авиации Борис Рыбак. Борис Борисович, я надеюсь, что вы уже на связи. Борис Борисович.
Да, слушаюсь.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, конкретнее о целях этой забастовки. У пилотов слишком низкие зарплаты, мы правильно понимаем?
Ну, это же вопрос такой философский, да, насчет того, у кого низкие, у кого... Ну, они, естественно, считают, что низкие.
А если в целом сравнивать?
Ну, если в целом сравнивать, то вообще это хорошая работа, но я просто хотел бы привлечь ваше внимание как бы к другому аспекту. Для того, чтобы... рабочие люди были услышаны, они действительно должны выбирать такие времена, когда это бьет чувствительно.
Поэтому выбран чемпионат Европы.
Да, да, да. Так делают сотрудники Люфтганзы, так делают сотрудники Air France. И те, и другие постоянно бастуют, потому что администрация очень, так сказать, с большим скрипом идет на уступки.
Но согласитесь, вот вы сами говорите даже о том, что и Air France, и Lufthansa, они постоянно бастуют. Может быть, тогда евро тут ни при чем? Они бастуют, мне кажется, каждые две недели.
Они бастуют очень часто, но они стараются выбрать такие времена, когда действительно их действия заметны, ощутимы и, ну, видны. Но справедливости ради, надо сказать, что действительно сотрудники европейских авиакомпаний бастуют очень много.
В целом, эта авиакомпания, насколько крупный пассажиропоток у нее, и, соответственно, на чемпионате мира многих фанатов доставляет именно эта компания, или другие составляют достойную конкуренцию?
Да, Air France KLM на сегодняшний день вторая или третья в Европе авиакомпания с общим пассажиропотоком, приближающимся там, к 50 миллионам пассажиров. Это очень много, конечно. И в домашний чемпионат, конечно, они обслуживают практически, так я думаю, реалистично, процентов 60 всех людей, которые туда собираются на чемпионат.
Может помешать проведению чемпионата?
Да нет, конечно, но создаст определенные неудобства, и это неудобство будет транслировано в жалобы. Это для менеджмента, конечно, ну, прям скажем, очень чувствительный такой удар.
Неприятно.
Очень неприятно, и действительно, и акционеры будут несчастливы, и правительство будет несчастливо, и, в общем, это, ну, такая акция, ну, еще раз хочу сказать, по-другому людей труда никто не слышит.
Спасибо большое, Борис Рыбак, директор консультационной фирмы «Инфомост Консалтинг», эксперт гражданской авиации, был у нас на связи.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
И продолжая тему футбола, Россия сегодня проведет свой первый матч на Евро. Игра со сборной Англии начнется в 22 часа по московскому времени. Транслировать ее будет Первый канал. Матч пройдет на стадионе «Велодром» города Марселя. Букмекерские конторы считают явным фаворитом Англию. Министр спорта Франции назвал, цитата, «взрывоопасным матч России-Англии». Патрик Коннер заявил, что матч в Марселе – одна из пяти самых рискованных игр на всем турнире, поскольку на ней могут произойти столкновения между болельщиками. «Ситуация может стать взрывоопасной», — сказал Коннер. Французский министр заверил, что власти сделают все для того, чтобы матч прошел безопасно для зрителей. Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сообщил нашей радиостанции, что мелкие потасовки между российскими и английскими болельщиками продолжаются весь день.
Ну, знаете, сейчас сам нахожусь в Марселе, как раз в старом порту, гуляю. Очень много англичан, да, у них поведение такое своеобразное, задиристое. Но, знаете, русских тоже очень много, и я не думаю, что что-то глобальное может произойти. Хотя, ну, мелкие стычки, да, вчера вот они говорят, что они до глубокой ночи происходили. Но самое главное, всех волнует результат, который покажут команды на поле. Последний раз наши сборные встречались в 2007 году в Лужниках, тогда Россия победила. Чемпионат Европы 2008, откуда вернулась с бронзой. Поэтому матч будет со всех сторон очень интересный, ажиотажный. И, конечно, непростой для полиции там, с точки зрения обеспечения охраны общественного порядка. Но надеемся, что каких-то неприятных масштабных инцидентов не произойдет.
Александр Шпрыгин, это был президент Всероссийского объединения болельщиков. А сейчас на связи прямо из Франции корреспондент телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель. Тимур, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, Тимур, как идет подготовка к матчу?
Вы знаете, сейчас происходят военные действия в центре Марселя, потому что вот я такого никогда не видел, будучи на многих турнирах больших. Полиция не понимает, что делать. На каждом углу стычки между арабским населением Марселя и английскими болельщиками. Наши даже здесь как бы не участвуют, но на футболе я такого никогда не видел. Это настоящая война, и здесь совсем все не похоже на праздник футбола. Это действительно ужасно, то, что сейчас происходит в Марселе.
А не ставят ли под угрозу это сам матч?
Сам матч нет, потому что матч проходит вдалеке от этих событий. Я думаю, что все-таки полиция утихомирит болельщиков. Кстати, я думаю, что они годовой запас лесточевого газа выпустили сегодня. Дышать в центре Марселя просто нечем. Все ходят, закрыв лицо платками. Но это действительно похоже на военные действия. Но стадион находится вдалеке. Я думаю, что за эти оставшиеся часы все придут в себя, и тут уже на стадионе будет футбол. Но то, что в городе происходило, это на футбольное событие совершенно не похоже.
А есть информация о пострадавших?
Ну, пострадавшие им... Вот я видел, как оказывали помощь разбитые головы бутылками, когда болельщики кидались, бутылки летали над головами, попадали в кого-то. То есть какой-то статистики по пострадавшим я вам, конечно, не приведу в данную секунду, но я видел людей, у которых были разбиты лицо, разбиты головы. И главное, что большинство, и таких людей очень много, пострадали из-за слезоточивого газа. И, в частности, мы с оператором, когда бегали в этой гуще, ну, дышать было невозможно, это действительно очень действенное
Пожалуйста,
средство.
Тимур, будьте аккуратнее. Пожалуйста, говорю, будьте аккуратнее.
Я думаю, что мы уже приехали на стадион, и здесь тихо, спокойно, солнце светит, и тут уже, конечно, более футбольная.
А где российские болельщики? Вы говорите, что они не участвуют в этих стычках. Где они находятся-то?
Российские болельщики разрознены, они как бы сами по себе какими-то маленькими группами. Они были в городе, и тоже были стычки, но такие, я бы сказал, не слишком масштабные. И в отличие от английских болельщиков, наши немножко по отдельности. Поэтому они просто пошли каждый своим путем на стадион. И вот в этих разборках между арабским населением Марселя и англичанами они участия не принимали. Вы знаете, такая вещь была еще в 98 году в Марселе, когда здесь был чемпионат мира. Все ровно то же самое. И 18 лет спустя эта история повторяется. Это действительно очень печально для футбольного события.
Давайте к самому футболу. Насколько важен нам этот матч и как должна вести себя сборная сегодня?
Вы знаете, матч важен, безусловно, то, что это старт на турнире, но я бы не переоценивал его значение, поскольку впереди две игры с соперниками, которые нам больше ближе по статусу. Мы можем сегодня выиграть, можем проиграть, это по большому счету на турнирные перспективы сборной никак не скажется. Это скорее эмоция, это скорее позитивный какой-то импульс. Нам нужно получить удовольствие от того, что мы делаем, ну, в частности, футболистам на поле, и подготовиться к следующим играм. Этот матч с точки зрения турнира ничего не значит. Но с точки зрения эмоций значит очень много.
Спасибо большое. Тимур Журавель был прямо из Марселя, где сегодня отмечены массовые беспорядки с использованием слезоточивого газа со стороны полиции. Я напомню, что игра со сборной Англии начнется в 22 часа. Можете смотреть трансляцию по Первому каналу. Сейчас 18:30, новости.
Поток. Новости этого дня.
18:35, у микрофона Ольга Делевич. Программа «Поток» продолжается. Пентагон намерен производить аналоги российского оружия в США. Главное управление войск спецназначения Минобороны США изучает возможность производства внутри страны российского стрелкового оружия, в том числе автоматов Калашникова и снайперских винтовок СВД. Как сообщает «Вашингтон-Пост», заявки на изготовление нестандартного оружия и боеприпасов к нему были размещены в апреле и мае 2016 года. Как объяснили представители Главного управления войск спецназначения Минобороны США, под нестандартным понимается вооружение, не применяемое США и странами НАТО, но используемое вооруженными силами заграничных партнеров. Наряду с производством американских вариантов АК-47 и СВД, американское военное ведомство также рассматривает возможность производства легких и тяжелых пулеметов по российским образцам, а также авиационных пушек калибра 14,5 мм. Как отмечает «Вашингтон-Пост», США обеспечивает американским оружием различные вооруженные формирования, к примеру, некоторые оппозиционные движения в Сирии. Это вооружение более современное, но часто оказывается менее надежным. Для доставки и обслуживания оружия США приходится использовать посредников. По словам официального представителя Главного управления войск специального назначения Минобороны Мэтта Аллена, производство аналогов российского оружия в США позволит сократить траты и усилить контроль за поставками. Кроме того, союзники США будут получать знакомое оружие, которым они умеют пользоваться и которое умеют чинить. В Думском комитете по обороне назвали ожидаемым решение американских властей производить аналог автомата Калашникова. Вот что радиостанция «Говорит Москва» по этому поводу заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев.
Дело в том, что автомат Калашникова – это действительно автомат номер один в мире. Несмотря на то, что он производится много лет и в различных модификациях, это, наверное, единственный автомат в мире, изображение которого имеется даже на гербах и флагах некоторых стран. Поэтому спрос на автомат Калашников, он есть. В Америке, мы знаем, оружие продается в свободном обращении. В ряде штатов можно купить даже автоматическое оружие. Вот. Но наш концерн Калашников, он попал под санкции. Мы это знаем, и тем не менее, эта ниша есть. Несмотря на то, что по лицензии этот автомат выпускается и в Китае, и в некоторых других странах, такого качества, которое он производился в России, в Ижевске, конечно, добиться они не могут. Поэтому я так понимаю, что есть спрос, и американцы пытаются закрыть эту нишу. А наш автомат все-таки, чтобы не говорили бы о современном, высокоточном оружии, он все равно является самым лучшим и самым востребованным в мире. Надо говорить честно о том, что как бы и оружейный мир, и автоматическое оружие, оно как бы не стоит на месте. И мы разрабатываем новые образцы. И то, что касается автоматического оружия, то, что касается пистолетов, и появляются новые образцы, которые вставляют на вооружение, допустим, пистолет системы Ярыгина. Другой вопрос, что все, что бы они делали, оно так или иначе по компонентам, по механике крутится вокруг автомата Калашникова. И это, наверное, хорошо. Это говорит о том, что в свое время сделал Михаил Тимофеевич, это является универсальным даже для 21 века.
Это был первый зампред Комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев. Комментировал он сообщение о том, что Пентагон намерен производить аналоги российского оружия в США. Сейчас на связи у нас ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зачем США производить такие аналоги?
Ну, я тут вижу две причины, или даже три. Первая причина состоит в том, что СССР экспортировал в очень много стран, поддерживал национально-освободительное движение, сложилась определенная инфраструктура использования этого оружия. Люди умеют с ним обращаться, люди умеют ремонтировать, к нему есть боеприпасы. Вот. И когда они получают новое американское оружие, оказывается, что они не очень хорошо им владеют. Вторая причина – это дешевизна нашего оружия и надежность, то есть по своим эксплуатационным качествам оно превосходит американские аналоги. Ну и третья причина – это желание уйти от ответственности в некоторых ситуациях, когда США снабжают своим американским оружием всяческие повстанческие группы, и по оружию сразу видно, кем они поддерживаются, и они сразу становятся объектом для обвинений, нападений на них других фракций повстанческих, обвинения в том, что они агенты США и так далее. Поэтому из-за этих трех причин, я думаю, они хотят сейчас перейти на производство нашего оружия. Только вот непонятно, как они собираются это делать, потому что это фактически есть нарушение лицензионных правил, так сказать, правил об интеллектуальной собственности.
А у нас есть патенты на АК-47?
Нет, у нас есть, конечно, патенты. Но дело в том, что мы в свое время социалистическим странам там дали возможность производить для себя это оружие. Угу. И особенно вот Китаю. Они начали штамповать в большом количестве, да еще экспортировать. А поскольку в те времена не было четких вот каких-то положений, договоров, которые определяли бы, как они могут использовать, для кого производить, только для себя или тоже для экспорта, то возник такой вот юридический вакуум. Но это касается только тех стран, кому мы давали разрешение на производство. Но американцам мы точно не давали. И как они собираются?
Ну, а с другой стороны, это же будут не полноценные АК-47, это будут некие аналоги. Называться будет по-другому. Что-то будет похожее, но не все.
Ну, так понимаете, может быть? Не все это может теоретически, но оно хуже будет работать. А потом, в принципе, можно же засудить американских производителей на том основании, что они, в общем, хотя бы часть механизмов там скопировали. Так что им это будет сложно, им легче будет, наверное, купить у тех же китайцев или там у других, там у болгар, у поляков, которые производят. Ну, понимаете, они производят все-таки достаточно устаревшие системы. За то время у нас, в общем-то, оружие значительно продвинулось вперед.
То есть мы превосходим американцев по производству оружия в смысле качества?
Ну да, по стрелковому оружию, да по многим видам, по самолетам, допустим, там по танкам мы их превосходим, у нас много хорошего оружия.
А по экспорту?
А по экспорту они экспортируют больше, но, понимаете, они экспортируют, навязывают свой экспорт союзникам, вот, допустим, странам НАТО навязывают, да, это вся Европа, огромный, рынок. Навязывают Ближнему Востоку, поэтому у них больше получается. Но мы уже почти их поджали с экспортом. Если в мировом масштабе брать, то у нас не намного меньше.
А вот нам вот эту разницу в экспорте удалось чуть уменьшить благодаря операции в Сирии, или это тут вообще ни при чем? Кому мы поставляли оружие?
Сирия сыграла свою роль, но мы в последние 10 лет очень здорово наращивали экспорт оружия в развивающие страны. Ну, у нас какие рынки? Ну, Китай огромный рынок, Индия, Юго-Восточная Азия, ряд стран Ближнего Востока, Африка. Ну, даже мы сейчас в Латинскую Америку начали проникать. То есть мы очень много стран экспортируем. Другое дело, что вот американцы, как я говорю, используют всякие нечестные приемы в торговле, в том числе и оружием, заставляя своих союзников покупать их вооружение. А то бы они, может быть, вот страны, бывшие Варшавского договора, может быть, с удовольствием продолжали бы и наше оружие покупать, поскольку оно дешевле и качественнее. Но американцы давят, заставляют переходить на стандарты НАТО. Это, кстати, касается некоторых постсоветских стран. Вот Грузия, например, она на НАТО ориентируется.
А есть какая-то статистика по черному рынку?
Не, ну это тут специалистами там из ФСБ, там, наверное, из СВР говорить, я тут не знаю.
Насколько популярно наше оружие на черном рынке, интересно?
Не, ну наше оружие очень популярно на черном рынке, потому что, я же говорю, оно удобно, для ведения боевых действий, оно легко ремонтируется, оно надежно и дешево, конечно, оно популярно.
Понятно. Большое спасибо большое. Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров был у нас на связи, комментировал информацию о том, что Пентагон намерен производить аналоги российского оружия в США, и речь идет в частности об АК-47 и СВД.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Звезду американского проекта «Голос» застрелили во время концерта. Фанат расстрелял Кристину Гримми во Флориде. Певица получила тяжелые ранения и позднее скончалась в больнице. 22-летняя Гримми и ее группа «Before You Exit» раздавали автографы после концерта в одном из залов Орландо. Когда в помещение вошел мужчина, вооруженный двумя пистолетами, он подошел и выстрелил в девушку, после чего на нее бросился брат Гримми. Во время борьбы за пистолет подозреваемый выстрелил в себя и умер на месте. Сейчас на связи у нас музыкальный критик, шеф-редактор издания «МК Бульвар» Илья Легостаев. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Проект «Голос» очень популярен в мире. Такая популярность и становится причиной подобных убийств, как вы считаете?
Ну, наверное, одной из причин можно, конечно, назвать популярность самого проекта и популярность людей, которые в нем участвуют и которые становятся победителями. Но в данной ситуации мне кажется, что все-таки одной из главных причин стало то, что в Америке сумасшедшим людям гораздо проще купить оружие, чем где бы то ни было.
Это именно эта причина, что в США часто стреляют в звезд?
Мне кажется, что да.
Насколько вообще защищены звезды от таких атак и в США, и в России, и в целом в мире?
Ну, получается, что в Америке они не очень защищены, судя по сегодняшним новостям. Что касается в России, то я не помню, чтобы подобные случаи у нас возникали. Может быть, потому что и оружие купить сложнее, и публика может быть как-то более миролюбивая, что ли, нас артистов очень любят, несмотря на то, что несмотря на любое их поведение. Вот, поэтому у нас как-то в этом отношении, по крайней мере, поспокойнее. Что касается Европы, ну, службы безопасности, конечно, везде работают, у артистов есть свои охранники, вот, но, может быть, просто у девушки, которая вот стала жертвой этого покушения, не было еще довольно сильной охраны, потому что, видимо, она начинающий артист, и это вот и стало, и поэтому стало возможным вот именно такое течение обстоятельств.
Скажите, а вообще, когда охрана выбирается там для звезд, какие требования вот этим людям выдвигают, точнее, к этим людям?
Ну, в общем, конечно, прежде всего они должны защищать своих клиентов от странных и неадекватных поклонников. Такие бывают, они могут доставлять самого разного рода неприятности, вот, но, конечно, оружие, я думаю, никакой охраны не носит, вот, поэтому... Там, думаю, что это какой-то вооруженный спецназ, который там ходит вокруг Филиппа Киркорова или кого-то еще, то это, конечно, не так.
Есть ли у вас какая-то информация, поскольку вы в этой среде, вообще о покушениях на российских звезд эстрады?
Нет, у меня такого нет, я никогда об этом не слышал. Вот, если что-то и угрожает их здоровью, это происходит скорее либо на бытовой почве, либо в каких-то транспортных ситуациях, потому что по работе им приходится часто путешествовать.
Большое спасибо. Илья Легостаев, музыкальный критик, шеф-редактор издания МК «Бульвар». Добавлю, что Кристина Гримми, собственно, которая и погибла в результате стрельбы, завершила 6-й сезон «Американского голоса» на 3-м месте. Она собрала большую армию фанатов на YouTube.
«Право знать», говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Аргентина отказалась от бесплатного вещания телеканала РТ. По данным аргентинского издания, президент страны Маурисио Макри проинформировал российское руководство о том, что решение было принято, цитата, «чтобы освободить бесплатную государственную телесеть для сигналов, запрошенных провинциями». Конец цитаты. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней с момента уведомления. После этого вещание РТ может продолжаться в кабельных сетях. Круглосуточная трансляция российского телеканала РТ на испанском языке в Аргентине началась в 2014 году. Телевизионная сеть РТ включает в себя 3 круглосуточных информационных канала, вещающих из Москвы на английском, арабском и испанском языках, телеканал РТ Америка и РТ UK, новостное видеоагентство, а также информационные интернет-порталы. На телеканале РТ решение аргентинских властей назвали политическим. Вот что в интервью нашей радиостанции заявила директор дирекции вещания телеканала на испанском языке Виктория Воронцова.
Ну, в целом, связываем с тем, что в декабре в Аргентине поменялось правительство. Новое правительство явно берет курс на сближение с США, то, чего не было при Кристине Киршнер, разумеется. Это, во-первых. Во-вторых, мы получили вчера действительно официальное уведомление от системы ТДА. Это эфирная сеть кабельная, которая по всей стране идет государственная, где мы действительно почти 2 года вещаем бесплатно. Что в течение 60 дней нас должны отключить от эфира в пользу местных каналов региональных. Но в целом, если честно, такое ощущение, что просто альтернативная точка зрения новому правительству не очень угодна. Что будем делать дальше? Ну, будем разбираться с понедельника. В принципе, письмо пришло вчера уже поздно ночью по московскому времени. В понедельник будем звонить, выяснять причины официальные, потому что официально в письме причины не указаны. Вот. И будем понимать, как действовать, потому что, в принципе, канал вещал в Аргентине после того, как было подписано межправительственное соглашение. То есть, в принципе, тут вопрос не только к РТ, но, наверное, к Аргентине в целом, отношение Аргентины с Россией.
Это была директор дирекции вещания телеканала РТ на испанском языке Виктория Воронцова. А сейчас на связи у нас руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский. Збигнев Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, это действительно политическое решение, на ваш взгляд?
То есть, и, ну, вы знаете, это такое решение, тут очень сложная ситуация, есть экономический аспект и политический аспект, вот. То есть, недавно прекратили тоже вещание телеканала Телесур венесуэльского, вот, и, значит, и российского канала, вот, объявили уже прекращение Russia Today, вот. Ну, это объясняется тем, что частоты нужно предоставить, как бы, провинциальным каналам, то есть, и канал Russia Today останется, очевидно, в кабельном телевидении, а не в обычном вот пакете. Вот. Ну и, значит, там новое правительство проводит урезание расходов вот, ну, как бы по всем статьям. Это экономическая сторона вопроса. Ну, а политическая, то есть как бы сменилась ориентация правительства, больше взят курс на поддержку США, на стратегическое партнерство с США, но, очевидно, это тоже имеет такое значение.
Ну вот новый президент Аргентины Маурисио Макри считается прозападным, проамериканским даже президентом и политиком. Значит ли это, что теперь полномасштабно будут замораживаться отношения России и Аргентины или нет?
Я считаю, что нет экономически, потому что вот эти отношения, они в большей степени выгодны Аргентине. То есть я вряд ли она захочет терять российский рынок. Вот и состоялось несколько звонков телефонных в разговорах с президентом Путиным. Вот, и, в общем, он в свое время, во время избирательной кампании, Макри сказал, что будет пересматривать контракты с Россией и с Китаем, но пересматривать не значит отменять. Вот, потому что российский рынок, особенно в условиях европейских санкций, он все-таки выгоден в первую очередь для Аргентины. То есть я думаю, что они не пойдут на сокращение экономического сотрудничества.
Скажите, пожалуйста, вот ряд российских политиков уже высказали за то, чтобы ответить на этот шаг Аргентины. Некоторые предлагают ввести эмбарго, например, на аргентинское мясо. Вы как считаете, что может стать ответом и стоит ли вообще отвечать?
Ну, вы знаете, я бы, моя точка зрения, то есть я считаю, что вообще санкции контрпродуктивны в любом случае, что они ударяют в первую очередь по населению, вот, и они имеют смысла, вот. То есть, может быть, стоит сделать какое-то политическое заявление, но я думаю, что экономические санкции, в общем, экономическое сотрудничество, они тоже для нас выгодны. А потом, знаете, правительство меняется, отношения между народами остаются. В общем, я думаю, что на прагматичной какой-то основе взаимовыгодной все-таки стоило бы продолжать сотрудничество.
А скажите, кроме Аргентины, Россия насколько хорошо развивает наши отношения с другими странами Латинской Америки?
Знаете, сейчас ситуация меняется тоже в Бразилии, очень сложная ситуация в Венесуэле, но в самой Латинской Америке наблюдается такой сдвиг вправо, я бы сказал, в целом. Вот.
Вправо это наверх? В Северную Америку?
Да, вправо я имею в виду в политическом спектре. Вот. Но что касается России, то есть у нас такое многовекторное сотрудничество, есть достаточно прочные позиции, ну и с Бразилией в рамках БРИКС, и с Кубой, и с Никарагуа, и с Венесуэлой, и с той же Аргентиной, и с Чили. То есть, в общем, Латинская Америка для нас очень важный партнер. И такое, то, что практически все страны Латинской Америки отменили визы для россиян, ну, это тоже важный фактор политический. Вот такой. Я думаю, что у нас позиции достаточно прочные. Ну, может быть, они в какой-то мере пострадают, но я думаю, стратегически все-таки они останутся.
Спасибо большое. Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский был у нас на связи. Я добавлю, что российская дипмиссия в Аргентине отреагировала на ограничение вещания РТ. Если в Аргентине действительно будет прекращена бесплатная трансляция российского телеканала РТ, то это решение аргентинских властей не будет соответствовать духу нынешних отношений двух стран, построенных на всеобъемлющем партнерстве, заявил РИА Новости посол России в Буэнос-Айресе Виктор Каранелли. По его мнению, это решение ограничит, цитата, доступ аргентинского населения к объективной информации о событиях в мире. Каранелли выразил надежду, что власти страны пересмотрят свое отношение к этому вопросу. Еще, кроме этого, председатель комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков также прокомментировал появившуюся информацию. Он связал прекращение вещания телеканала РТ в Аргентине с проамериканской ориентацией новых властей страны. Сразу как главой Аргентина стал ставленник США, там решили вывести Russia Today из национального вещания, написал Пушков в своем твиттере.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Новости этого дня.
Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 успешно приземлился в Нью-Йорке. Пилот Андре Боршберг пролетел над Статуей Свободы и приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Это последняя остановка Solar Impulse 2 в США перед тем, как самолет отправится в полет через Атлантический океан. Борт использует для кругосветного путешествия только природную энергию солнца. Пилот Андре Боршберг уже посетил Оман, Индию, Мьянму, Китай и Японию. Он также установил мировой рекорд по безостановочному пребыванию в воздухе, пролетев более 120 часов. На связи у нас руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров. Владимир, здравствуйте.
Ольга, вечер добрый.
Скажите, пожалуйста, насколько это вообще принципиальный проект?
Ну, с точки зрения какого-то технологического прорыва в авиации и в пассажироперевозках по воздуху, пока это такого прорыва, что ли, не дает. Но вот с точки зрения демонстрации возможности возобновляемой энергетики, ну вот вы только что назвали несколько рекордов, в том числе по пребыванию в воздухе, да, заправка не требуется, потому что термоядерный реактор в виде солнца, он рядом висит у вас, да, он очень четко показывает, что на сегодня это состоявшаяся технология, она показывает свою устойчивость даже в таких областях, как авиация. Поэтому это, наверное, больше сигнал для политиков и инвесторов, которые должны пересмотреть вот обычную парадигму, когда вся экономика и энергетика, она стоит, вертится на нефти. Ну, уголь и газ еще, в первую очередь нефть, конечно. Потому что на сегодня основной потребитель нефти на транспорте – это нефть, это транспорт. И в данной ситуации вот эти авторы проекта, они четко покажут, что на сегодня это может быть не только Тесла, это может быть не только электроавтобусы, электропоезда, электрогрузовики, есть и такие, кстати, но и электросамолеты, и даже электрокорабли сейчас появились.
А вот как раз про эти энергетические открытия за последние годы и в России, и в мире. Можете чуть подробнее рассказать?
Если говорить о транспорте автомобильном, то здесь уже у всех все на слуху. Даже в Москве есть такие электромобили. Тут мне знакомые сказали, что полиция в районе Юго-Западной, там она уже на электромобилях ездит. Здесь, очевидно, есть лидеры. Это Elon Musk. Это японские автопроизводители, это европейские, то здесь, в принципе, ну, скажем так, технология состоялась, и вопрос, когда она достигнет сравнимых масштабов для того, чтобы стать конкурентной. Сегодня примерно около 0,5%, 1% всех автомобилей – это электромобили. На самом деле это очень много. В пассажироперевозках, ну, во-первых, если брать, допустим, нашу страну, то здесь состоялось уже там 50-70 лет назад, когда были запущены метро, то есть все, что двигается на электротяге, а Россия, Советский Союз известны тем, что общественный транспорт, он был очень сильно электрифицирован.
А вы все про электроэнергию, а про солнечную?
Так вот, в этом вся и фишка, в том, что на сегодня источником всех вот этих открытий, технологий является солнце. На сегодня в фотовольтайке, то есть это энергетика, которая работает на полупроводниках, то есть солнечные панели, которые забирают солнечные лучи, переводят ее в электрический ток. Технология состоялась примерно лет 5-7 назад, когда она начала резко дешеветь. То есть за последние лет 10-15 она упала там в разы по себестоимости. И сегодня на таких рынках, как, допустим, германские, американские, там, где рынки либерализованы, то есть дорогая электрическая энергия для конечного покупателя, они сегодня, получается, дешевле и атомной, и газовой энергетики. То есть на сегодня, если бы не было вот этих субсидий, и все играли бы по-честному, то солнечная и ветровая энергетика, они бы уже спокойно, ну, это не было бы экзотика, как это до сих пор звучит.
Вот ваш прогноз, через сколько вытеснит энергетика альтернативная традиционную?
Вопрос экономики. Когда она останется в паритете на основных рынках, соответственно, для разных стран это по-разному, в зависимости от того, у кого сколько субсидий. У того, у кого субсидий больше, это будет попозже, как в нашей стране, в Украине, например. У нас это может состояться через лет 10, если все пойдет такими темпами, как сейчас. В таких странах, как Штаты, Германия, это состоялось уже примерно год-два назад.
Уже состоялось. Уже еще состоялось. Лет 10 мы подождем, наверное. Владимир Чупров был у нас на связи. Спасибо большое. Руководитель энергетического отдела Greenpeace России комментировал сообщение о том, что самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 успешно приземлился в Нью-Йорке. На этом программа «Поток» закончена. Я желаю вам хорошего вечера. 19:00 новости.